Ладья с трудом вошла в узкую горловину бухты. Парус сняли еще в открытом море. Спустили и мачту, уложив ее вдоль правого борта. Предвкушая скорый отдых, гребцы дружно орудовали веслами. Брызги срывались с лопастей, сверкнув горстью серебра, и дождем осыпались в пену волн. С берега ладья походила на колыбель младенца-гиганта. Нос и корма, задранные вверх, так и просили, чтобы кто-нибудь прикрепил к ним золотые цепи и подвесил между небом и землей. Даже расшалившись, дитя не вывалилось бы. Заботливые родители нарастили борта решеткой из толстых прутьев, обтянув их воловьей кожей. На обшивку пустили липу-старуху, на киль — скальный дуб, ребра — черная акация. —
Эвбейцы! — безошибочно определил Птерелай. — Они что, сошли с ума?
Мелкий купец с грузом дешевых амфор, в наглую пристающий к Тафосу, гнезду пиратов, крылась в этом ирония судьбы, заслуживающая уважения. В душе Птерелай пообещал храбрецам-эвбейцам, что уйдут они с миром, как пришли. Захотят расторговаться, дадим хорошую цену. Он уже собрался отдать необходимые распоряжения, покинуть берег, когда внимание крыла народов привлекли двое на корме возле рулевого весла. Здоровенный детина, под стать самому Птерелаю, и мальчишка в льняном панцире с изуродованным лицом. Хозяин ладьи с сыном, чувствуя, как в сердце закипает недавний шторм, Птерелай вошел в воду по колено, из-под ладони разглядывая гостей. Детина с хохотом что-то рассказывал кормчему, помогая себе жестами. Мальчишка, вцепившись в края щита, укрепленного на борту, пожирал глазами тофийского вождя. Кровоподтеки, ссадины на лбу, нос, кажется, сломан. Губы запеклись, вздулись перезрелой, треснувшей смоквой. «Кто тебя избил?» — без особого сочувствия размышлял Птерелай. «Ты раб? Пытался сбежать?» «Вряд ли. У раба отобрали бы панцирь». В чертах мальчишки, искаженных волнением, исковерканных насилием, читался вызов. Если бы не этот вызов, незнакомая дерзость на грани отчаяния. — Дед мой! — шепнул Птерелай. — Божественный дед мой! Вода плеснула, смеясь. — Благодарю тебя за великую милость! И всей глоткой, пугая чаек, отсюда до горизонта. «Комета!» Оставляя за собой пенный след, он двинулся навстречу ладье. Боясь ударить человека, идущего к кораблю, как идут на таран, кормчий заорал на гребцов. Те, мокрые от пота, подняли весла. Не дожидаясь приказа, детина бросил якорь. Камень, обвязанный канатом. Встав у борта так, что вода заливала ему рот, Птерелай протянул руки, и дочь, дав волю слезам, прыгнула в его объятия. «Легкая, как перышко», — думал он, — «упрямая, как ослица, живая, боги, хвала вам, живая!»
«Вот, да», — крикнул детина, — «забирай». «Я знаю тебя», — сказал Птерелай. «Ты Тритон!» «А-а-а!» — обрадовался Тритон. «Ты сражался в Арее, убил много моих людей». «Убил!» — согласился Тритон. «Ты...» — Терелай сощурился, изучая могучую фигуру Тритона. «Нет, ошибка исключалась. Ты морской?»
«Ага, левкофея, значит, мамка моя!»
Птерелай отошел назад, туда, где вода была ему по грудь. Дочь положила голову отцу на плечо и затихла. Лишь изредка всхлипывала, словно ребенок, которому снится страшный сон. Живая,
— вспомнил крыло народа. Ему было трудно привыкнуть к этой радости. Радость делала его уязвимым.
— Вытаскивайте ладью на берег, — распорядился он. — Не, — замотал головой Тритон, — обратно поплывем.
И показал кормчему кулак.
— Понял?
— Успеете обратно.
— Не, не успеем, я обещал сразу, у меня там дубина и амфитрион.
Силач моргнул и поправился.
— Амфитрион и дубина.
— Забери его! — взмолился кормчий к Птерелаю. — Дерется, гад! Стыд жаркой волной окатил Птерелая. Казалось, грозный колебатель земли в гневе ударил трезубцем, и море вскипело, грозя сварить Посейдонова внука, опоздавшего сбежать на сушу. Изо всех сил крыло народа прижал к себе дочь, чудом возвращенную домой, и оглох от вопля, неслышного другим вопля, который исторгся из его собственной груди, чтобы вернуться громовым эхом.
— Готовь тризну, хромой Алкей! Я приду за твоим сыном!
— Он взял тебя? — спросил Птерелай у дочери.
— Ты ждешь ребенка?
— Он дрался за меня. Его дядя хотел меня убить.
— Он взял тебя силой?
— Нет, он думал, я Эвер.
— Он...
— Что со мной? — ужаснулся Птерелай. Она отвечает, а я не слышу. Не верю, готов любой ценой вырвать ответ, дающий мне право на ненависть. Благодарность чужда моей природе, она обезоруживает. Так допрашивают не дочь, а жену, мучаясь ревностью. Эвбейцы, нервничая, слушали разговор отца с дочерью. Кормчий и гребцы искренне полагали, что под насильником Птерелай имеет в виду дрочливого силача, сопровождавшего мальчишку, и ждали, что вот-вот начнется бой не на жизнь, а на смерть.
— Эй! — напомнил о себе Тритон. — Все, да, я плыву обратно.
Птерелай смотрел на морского дурачка и видел себя, родись крыло народа, скорбный рассудком. — Будь ты трижды косноязычен, — читалось во взгляде тофийца, — ты расскажешь мне все, а что не расскажешь ты, я узнаю от дочери. Порыв ветра, налетев со спины из-за отрогов Айноса, растрепал волосы Птерелая. Тонкий, как игла, золотой блеск мелькнул в кудрях, отразился в глазах людей на ладье, вынуждая тех заворочиться с беспокойством. Лишь Тритон остался равнодушен к коварному золоту. Блеск отразился от его здорового глаза, стрела от щита, голубой же, незрячий глаз, поглотил высверк без остатка. — Враг, — отметил Птерелай, — и враг опасный. Значит, надо, чтобы друг.
— Завтра. Обратно поплывешь завтра. — Не,
завтра. На самом быстром из моих кораблей.
— Да, — Тритон почесал в затылке. — Ладно, завтра.
Кормчий упал на колени. Славе милость небес!